Радіо Мост. Просто включи.
Интернет-радио Мост, арт-проект «Такие дела, панда» и молодежный центр «Зодиак» представляют.
Здравствуйте, меня зовут Сергей Черемнов, и я пишу стихи.
«Такие дела, панда».
Проект о тех, кто органично сочетает свою повседневную жизнь с творчеством.
«Такие дела, панда».
Для кого искусство в любых его проявлениях – состояние души.
«Такие дела, панда».
Приходи и делись со всеми. Слушай и наполняйся каждую пятницу в 16:00 на Радио Мост.
Всем привет, вы слушаете Радио Мост, я Сергей Черемнов, сегодня пятница, начало пятого, и в эфире «Такие дела, панда». Можно слушать нас на сайте radio@most.rf. Свои сообщения пишите в Telegram и Макс на номер 8-923-156-55-66. А сегодня у нас в гостях поэт Михаил Бедрин. Привет, Миш.
Привет, Сереж.
Миша еще и кроме того, что поэт, и сценарист, и музыкальный, чуть ли не ведущий, да, диджей, или
нет,
как это называется?
Песен.
А, автор песен, вот. Но я знаю, что что-то связанное с музыкой, потому что я, когда серфил твои социальные сети, видел, что в музыкальном направлении ты тоже работаешь. Но в любом случае, сегодня мне хотелось бы поговорить в первую очередь о поэтической составляющей, да, почему... Поэзия. Как ты понял, что это твое, да? Ну, то есть первое понимание того, что тебе это интересно, вот когда пришло?
Я позволю начать с эпиграфа, который я прочел в одной фантастической книжке для, скажем так, поздних подростков. Есть такой творческий коллектив, они вдвоем работают, мужчины и женщины, пишут под одним псевдонимом — Александр Зорич. И в одной из книжек эпиграфом к одной из историй была следующая фраза: «Несчастная любовь есть украшение любой биографии». Так вот, первым таким серьезным толчком к творчеству в целом, это вот была та самая несчастная любовь, которая погрузила меня в такие тенеты, скажем так, депрессивных настроений, в которых я пребывал долгое время, до тех пор, пока мы не поехали на юбилей к другу на дачу. И в ночной тишине вдруг мои друзья, которых я знаю всю свою жизнь, начали друг другу читать собственные произведения. Я тогда поверить не мог, что обычный человек, ни Пушкин, ни Есенин, ни Высоцкий, а просто вот человек, которого я могу потрогать руками, может что-то собой свое создавать. Я на них смотрел, как на инопланетян. А потом по дороге домой в автобусе закрались какие-то мысли, которые я не знал, как оформить. И приехав домой, я схватил тетрадку, ушел на лоджию и судорожно начал что-то корябать. На это сейчас без слез и крови из глаз не взглянешь, но вот в тот момент... как будто вот пробку из ванны выдернули, и то, что накопилось и гнездилось в башке около года, оно стало вот выливаться в творчество само по себе. Я тогда еще не понимал, что я делаю, мое ли это, но я понял через какое-то время, там, может, неделю-две, что отпускает, что выписывание, создавание чего-то на основе пережитых эмоций помогает мне нормально существовать дальше. Ну, а потом, когда, так сказать, уже отпустило, я уже так начал на свой бэкграунд небольшой, так на тетрадку посмотрев, начал думать, что можно придумать что-то поинтереснее, и вот с тех пор как бы и не прекращал.
Слушай, ну, с точки зрения терапии, я думаю, что тебе вообще повезло, получается, да, попасть на такой некий доморощенный квартирник, да, где собрались в той или иной степени творческие люди, потому что я считаю, что окружение, да, оно, безусловно, влияет на твой творческий потенциал. Если ты находишься, я не знаю, среди людей, которые в жизни своей не брали там ручку и не писали стихи, но вряд ли ты об этом вообще, в принципе, подумаешь, согласись, да, потому что, как сказать, сказал Эйнштейн, что люди все по-своему талантливы, да, но если вы хотите, чтобы рыба залезла на дерево, ну, то извините. Вот. А вот твои мысли, которые стали оформляться в стихи, да, когда пришло понимание того, что это может быть интересно не только тебе?
Писать я начал в 2007 году, это примерно второй курс института. Понимание пришло, наверное, году в 2009-м на просторах сети, я опять-таки уже не вспомню, как конкретно, меня занесло в одно сообщество, оно называлось, оно было небольшим таким довольно камерным, сообщество мертвых поэтов. Около, наверное, 100 человек было в группе, и там было несколько довольно опытных литераторов разного калибра, кто-то был поэтом, кто-то был прозаиком, и они не впервые, опять-таки, я с этим столкнулся, они не критиковали, а ты вот давал им что-то, говоришь, смотри, что я сделал. Он так, иди сюда, я тебе покажу, как надо. Брал напильник и не ругал тебе, что ты что-то плохое придумал. Смотри, вот здесь, с точки зрения филологии, так нельзя. Подточил, положил, говорит, смотри, вот так, видишь же, лучше, красиво. Он мысль не трогал, менял немножко форму. И тем самым он в итоге тебе отдавал более красивое, но тоже твое. Ты же видел, что мысль не меняется. А когда ты это более красивое показывал левым людям, они так, о, давай еще. И в этот момент я понял, что да, наверное, кроме меня это кому-то нужно. Я пошел на сайт стихи.ру, начал выкладываться, и когда количество читателей резко взлетело до 10 тысяч, я подумал, что, наверное, кроме меня это кому-то интересно.
Слушай, ну ты очень интересную, опять же, мысль сказал, потому что мы приблизительно так же с Катей Крутихиной работали, привет ей огромное, она пришла ко мне со своим стихотворением, и я просто убрал некоторые слова, которые были, то есть это абсолютно остался ее текст, просто без некоторых слов, и я говорю, поменялось что-то, ну, или, может быть... смысл остался тот же. Она говорит, тот же. Я говорю, ну, а зачем эти слова? Вот. И так вот, на самом деле, сейчас она выросла вообще до каких-то там потрясающих успехов. И дай ей бог, я хочу, чтобы ты что-то свое нам прочитал для радиослушателей, потому что, чтобы мы с тобой не оставались голословными на тему твоей поэтики.
Тогда я прочту стихотворение, с которым я выходил на сцену фестиваля Кати Духовской. Тоже ей большой привет и благодарность за то, что она делает. Оно мне близко, это стихотворение, оно очень теплое для меня. Оно называется «Феерично».
Давай.
Я воровал ее красу издалека, поглаживая взглядом то, что в снах увидел. И распахнул я душу, словно китель. И я безумел. Медленно. Слегка. А я смотрел ей преданного след. На капельки, на нежной женской коже. Она была так феерична, невозможно. Ее явление мне не дало ответ. И жадно изучал, внимательно, вблизи, хоть мы песчинки в этой вечной пыли. Так важно, что мы вместе просто были. И Бога взор в себе нас отразил. Да. А время точно не стоит, не ждет, хоть мы его молили и просили, и в том желанном, посланном бессилии я просто глупый, лживый рифмоплет. Мы будем вместе в ворохе планет. Мы будем рядом, поздно или рано, ты яркой, взбалмошной и странной. А я лишь тем, кто сохранит твой свет.
Здорово, слушай, ну, я тебе могу сказать, что очень образно тебе удается писать и читать, кстати, что самое важное, потому что очень часто поэты декламируют свои произведения, так скажем, с некой такой, назовем это, скромностью, да, и до читателя не всегда доходит вот это вот переживание, с которым написано стихотворение, а тебе, мне кажется, это весьма удается. А как ты сам относишься к декламации? Насколько она для тебя важна?
Декламация иногда даже зачастую для меня интереснее, чем процесс творчества. Это, конечно, может прозвучить странно, но у меня театральное прошлое. Небольшое, не крупное, но были разные подмостки. От кукольного театра до самодеятельности. И процесс декламации чего-либо со сцены, когда есть благодарные глаза зрителя, это вот то ощущение, за которым я выхожу на сцену. Я несколько, ну, довольно много раз выходил с чужим материалом, не со своим, как с классическим, так и с современниками. И я вижу реакцию зрителя на то, что я говорю, и этого вполне мне достаточно. Поэтому я к декламации отношусь с большим-большим пиететом.
А насколько спокойно удается с этим сосуществовать, с тем, что ты творческий человек, поэт, в современном мире, да, есть ли какие-то, может быть, камни преткновения, да, с которыми встречаешься в общении с людьми, либо это, наоборот, как-то налаживает коммуникацию, то есть как вот происходит в твоем случае?
Мне кажется, что любое творчество, а буквенное, назовем его так, в частности, расширяет кругозор, дает какое-то наполнение. То есть если человек, вот как в моем случае я инженер, если человек только вот технический специалист, и вот он в одну область закопался, он же будет довольно узконаправленным, может быть, не очень интересным собеседником. А любое расширение кругозора, оно дает нам возможность говорить о многом, говорить о разном, говорить интересно, говорить красиво, пользоваться своим речевым аппаратом. И поэтому я считаю, что это мне только помогает. В том числе и в профессиональной сфере я могу, используя свою речь, донести профессиональные мысли до как высокого руководства, так и до каких-то контрагентов по работе.
Слушай, да, это здорово. Я вот могу по этому поводу вообще простейший пример привести, поскольку являюсь детским тренером, да, как бы в фитнес-клубе. И совершенно определенно точно могу высказаться по поводу того, что если ты приходишь и занимаешься, да, ты же не качаешь там одни руки или одни ноги, да, то есть ты полноценно занимаешься для развития своего тела. И также здесь, да, какова бы ни была твоя направленность, если ты развиваешься всесторонне, то это только способствует гармонизации твоей личности. Мне кажется, что все предельно просто, да. А я бы хотел еще что-нибудь послушать, если можно, потому что мне очень понравилось и по содержанию, и то, как ты читаешь, и я думаю, что радиослушатели тоже будут довольны.
Ну, давай попробуем. Это из последнего. Я не так давно лежал в больнице. Времени было много, делать было нечего, сил было мало. Я все время лежал в кровати, и, соответственно, я старался использовать это время максимально эффективно.
Давай.
А звезды так и не растаяли. На берег накатилась гладь свинцовая. И мысли в голове гнездятся стаями, и сердце плавит, истина суровая. И где-то в глубине луна заплакана, и подавился я на вздохе молитвою. Мне бы от тебя, да хоть кусочек лацкана, отсечь безудержной голодной бритвою. И тот кусочек скрыть от всех ладонями, исполосуя мысли ранами. Я не желаю путать песнь со стонами. Пускай кажусь в чужих глазах я очень странным, и спрячу тот лоскут слегка, нечаянно, чтобы как сойка позабыть сокрытое и до конца веков потом отчаянно искать свое, осознанно забытое.
Здорово. А есть, вот если говорить о каких-то творческих амбициях, да, цели, может быть, то, чего бы тебе хотелось бы достичь в творческом плане?
Я сначала, так сказать, уйду немножко от ответа, а потом к нему вернусь. Я когда занимался в восторженной юности боевыми искусствами, тренер говорил так: не можешь достичь цели, ляг в направлении нее. Вот цель я сейчас озвучу, но я считаю, что я в направлении цели пока лежу. Цель есть. Я бы с большим удовольствием хотел смочь при помощи, ну, назовем это модным словом, монетизации своих творческих навыков. Это и поэзия, и писательство, и написание статей, и в том числе я вел 2 года подряд курс по ораторскому искусству. Вот, скажем так, вот весь этот в комплексе, вот всю эту историю, смочь бы этим единственным способом зарабатывать, отбросив все остальное, заниматься только этим, и обеспечить этим семье достойное проживание. Но пока, к большому моему сожалению, в той точке времени, где я нахожусь, это невозможно.
А как вот вообще семья относится, раз уж мы об этом заговорили, то есть поддерживает или где-то, может быть, головой покачивает жена на тему твоей поэтической деятельности, так скажем?
Ну, жена, в принципе, к поэзии относится странно, у нее есть Осадов и больше ничего. Но в общем и целом, такого, чтобы, знаешь, приходилось куда-то прятаться, чтобы что-то делать, нет, такого нет. То есть, как бы, тебе же нравится? Ну, занимайся, все замечательно. Ходит на мои концерты. Если есть возможность, у нас просто ребятишки еще маленькие, не всегда есть с кем есть оставить. Вот. Пока был жив папа был моим главным критиком в хорошем смысле этого слова. Он читал все, что я выкладываю в сеть. И всегда, ну, мы с ним созванивались раз в 2 дня, он всегда дискутировал со мной, что я хотел сказать, а какую я использовал выразительную конструкцию и прочее. Поэтому в семье у меня нет проблем с поддержкой с точки зрения творчества.
А вот если брать вот так вот, положа руку на сердце, о роли поэзии в твоей жизни, то есть, чтобы ты понимал, допустим, я отношусь к этому, наверное, все-таки с точки зрения терапии, да, потому что я пишу в каких-то невероятных размерах, даже для любого человека, для любого творческого, нетворческого, если взять, то выдавать там по 5-6 текстов в день, ну, это как бы, ну, я даже не знаю, как это назвать, но мне это помогает, да, и я понимаю, что там 90%, а то и больше этого материала может быть проходящим, но с точки зрения терапии и того, что я абсолютно не задерживаю эту эмоцию в себе, мне это очень круто по жизни способствует, да. А есть люди, которые пишут, допустим, ну, даже без имен, да, там, раз в полгода. И это тоже нормально, да. Но этот человек настолько трепетно относится к тому материалу, который выдает, да, и имеет, может быть, сознательно, а может быть, подсознательно претензию на литературу, да, и это тоже круто. Вот если брать тебя, то насколько в процентном соотношении для тебя важна, так скажем, терапевтическая составляющая и составляющая творческая, литературная?
Скажу так, для меня, наверное, поэзия — это скорее терапия. И я, конечно, не в таких диких объемах пишу, но в общем и целом поэзия чаще всего в моем случае рождается в моменты какого-то кризиса в душе, стресса, какого-то события, как отклик. А проза, вот тут я считаю, что это как раз тот материал, который я как пикуль. Он завтракал, жена его в кабинете закрывала, ему нужно было написать там сколько-то страниц, я уж не помню. Вот прозу я воспринимаю именно так, как механическое действие. То есть у меня есть мысль, как говорил один мой педагог, что вдохновение, ну, я не буду выражаться в эфире, он говорил очень скабрезное слово, что вдохновение для дураков, будем так говорить, что если у тебя есть мысль, ты можешь ее донести. Ты же знаешь, что ты хочешь сказать? Так скажи, что ты менжуешься. Никакое тебе вдохновение не нужно, бери, допиши. Вот когда-то я усвоил этот навык, и прозу я пишу именно так. То есть у меня появилась мысль, я примерно так в голове ее выстроил, а потом уже надеваю на нее какие-то, так сказать, составляющие. А поэзия нет, поэзия — это скорее терапия.
Ну да, я тоже считаю, что так называемая «божья искра», как говорит один мой знакомый, она присуща вообще единицам, если присуща вообще в наше время, поэтому ориентироваться на вдохновение уж точно не стоит, наверное, при написании, ну, так называемых, как ты выразился, своих мыслей. Но в любом случае, мне кажется, что в этом есть какое-то принципиальное отличие от... ну, текстов, от прозы, да, от рассказов, я имею в виду тот принцип, что высказывание мысли просто написанием или передачей тех или иных событий, да, и написание стихотворений с приданием ей вот этой вот некой формы, да, стихотворной, она сама по себе уже олицетворяет не просто мысль, да, а какую-то некую красоту с... использованием этих форм, да, мы же с тобой знаем, да, метафоры, аллегории, то есть какие-то образы сравнения, то есть все это присуще стихотворениям гораздо в большей форме, чем прозе, да, и вот насколько для тебя принципиальное отличие стихов от каких-то прозаических произведений?
Для меня стихотворение, в первую очередь, это что-то нечто, ну, давай будем... попробуем, так сказать, возвышенное, в каком ключе. Я сейчас никого из коллег по перу не осуждаю, но я стараюсь в своих произведениях меньше, если вообще получается, не использовать слова, скажем так, невысокого штиля, будем так выражаться красиво. То есть для меня поэзия — это что-то вот красивое-красивое. Вот я стараюсь придать ему очень красивую форму. И если не получается, это вот... просится только какое-то очень простое, такое неряшливое слово. Я буду очень долго сидеть над этим местом, пока мне не удастся сюда запихнуть что-то красивое. Потому что, ну, как бы, для некрасивого вот есть обычные предложения, обычный, так сказать, текст, зачем в поэзию это засовывать. Поэзия для меня — это очень такой возвышенный формат, и я стараюсь его в таком формате поддерживать.
Слушай, ну это круто, а вот для невозвышенного формата абсолютно точно подойдет игра ассоциации, в которую мы сейчас с тобой попробуем сыграть. Это такой словесный пинг-понг. Первое, что я говорю, ты мне отвечаешь тем, что тебе приходит на ум. Хорошо?
Поехали.
Давай попробуем. Радость.
Счастье.
Солнце.
Небо.
Стихи.
Бумага.
Сцена.
Эмоция.
Семьи. Семья.
Семья, дети.
Отлично, мы с тобой справились. Я благодарю тебя за то, что ты пришел, за то, что нашел время. Может быть, что-то есть напоследок сказать радиослушателям, напоследок эфира, разумеется. Какие-то пожелания, может быть, потому что впереди, на самом деле, у нас самый, наверное, светлый праздник, Новый год.
От себя хочу сказать, что я искренне уверен в том, что не творческих, вот причем мы сейчас не говорим о конкретно виде творчества, но не творческих людей не бывает. Поэтому, дорогие радиослушатели, не верьте никому, кто говорит, что у вас нет творческого начала. Живите, творите и зажигайте окружающие вас сердца. А в этот радостный, светлый праздник проведите его так, как просит ваша душа. Отбросьте стереотипы и просто будьте счастливы в эту ночь.
Круто, а лучше и не скажешь. Спасибо вам большое. Запись эфира ищите в группе «Радио Мост» ВКонтакте, а прямые слушайте на сайте radio-most.rf и подходите ко всему творчески. Пока-пока.
Пока.
Такие дела, панда.
Приходи и делись со всеми. Слушай и наполняйся каждую пятницу в 16:00 на «Радио Мост».
Radio-most.rf. Просто включи.